Алексей, птица, с тобой и навсегда. Глава первая. Место сбора. Только когда они вошли в поезд, Женевьеву отпустило напряжение. Хотя нет, даже позже, когда их пригласили попить чаю в штабной вагон военного состава, на котором они исследовали Великий Новгород. Оказавшись в более спокойной обстановке, она перестала нервничать и немного отвлеклась от собственных переживаний. Страх за себя и мать в сложившихся обстоятельствах несколько блек от любовных переживаний, но именно этот страх и толкнул ее на решительные поступки. Их жизни угрожала опасность, а что может заставить думать человека о продолжении жизни, как не смертельная опасность? Стремительный ход неожиданных событий просто захватил ее. Разрешение матери, страстный поцелуй, броневик, пахнущий внутри смертью, быстрая езда, ожидание нападения, расставание безо всяких сантиментов. И вот они уже едут домой под мерный перестук колес. Едва она додумала эту мысль, как вспомнился ей первый поцелуй с Дегтяревым. Это действительно оказался ее первый поцелуй, самый настоящий, самый сладкий. Никогда до этого она ни с кем не целовалась и даже не тренировалась на кошках, как ей в шутку говорила одна подружка. Жаль, что все так смазанно получилось, и она даже не успела распробовать это новое для себя прекрасное чувство. Вот только они слились устами, и сразу же тревожно забилось сердце, ведь надо спешить. Она очень боялась, что в этот момент может случиться то, что помешает ей уехать из Павлограда, и только поэтому не потеряла голову от любви. Между тем, в штабном вагоне все только и обсуждали подавление восстания. Разговоров много, и они пугали ее. Маман же внимательно вслушивалась, спрашивала, уточняла, делала какие-то замечания, пока они не возвратились обратно в небольшое купе, специально выделенное для них. Когда они улеглись под мирный перестук колес, мать спросила ее. «О чем ты разговаривала с бароном вчера, дочь?»
«Так, ни о чем. А почему ты спрашиваешь?»
«Хочу знать, насколько ты окажешься честной со мной».
«Я всегда с тобой честная, мама».
Тогда рассказывай честно и подробно. Лежа пожимать плечами неудобно, да Женевьева и не хотела этого делать. Она немного помедлила, собираясь с мыслями, и стала рассказывать. Ей действительно ничего скрывать не требовалось.
Мы разговаривали обо всем интересном для нас. Об искусстве, литературе, учебе. И в то же время ни о чем конкретном, что могло бы тебя заинтересовать, мама.
Верю. И как показал себя барон в роли собеседника?
Знаний недостаточно у него, чувствуется, что он провинциал. Многое и о разном слышал, но мало видел или встречал.
Это естественно. Среда формирует сознание, а гимназия Крестополя хоть и предоставляет знания на уровне любой другой гимназии Павлограда или другого города, не может дать развитых собеседников вне ее. Там встречаются мало технической или интеллектуальной элиты. Все больше торгаши, да южные дикари с достатком.
Ты целовалась с ним?
Вдруг резко перешла на другую тему мать.
«Маман!»
— возмущенно пискнула Женевьева.
«Что? Ты сказала, что будешь честна с матерью. Так целовались?»
«Да», — помедлив призналась Женевьева.
«Руки распускал?» «Мама!»
«И?»
«Нет, просто поцеловались и побежали вниз».
«Наверное, не успел», — вдруг насмешливо сказала мать.
«Что значит «не успел»? Он и не пытался. Он даже боялся ко мне прикоснуться, если бы я сама не подставила ему губы».
«О, какая у меня, оказывается, решительная дочь. Страшно подумать, что ты могла сотворить, если бы времени у вас оказалось побольше».
«Мама»,
— опять возмущенно пискнула Женевьева,
— «как ты можешь обо мне так думать?»
«Эх, глупышка. Ладно. Мы обе с тобой напуганы и хотим, чтобы это все скорее закончилось. Барон, возможно, сейчас уже готовится к бою, и неизвестно, что его ждет дальше. А так хоть поцеловаться с тобой успел. Тоже, наверное, первый раз».
«Мама, а если он погибнет?»
«Надеюсь, что нет. И ты надейся, глупая девчонка. Как приедем, в церковь сходи, помолись, да свечку ему за здравие поставь. Хорошая он партия для тебя, и видно, что любит всей душой. Такая редко случается в нашей среде. Для графини выйти замуж по любви — редкостная удача. Отцу я говорить ничего не стану, но знай, что я на твоей стороне и не против, если ты с ним начнешь встречаться.
Да и если замуж вдруг вздумаешь за него выйти, то я не стану препятствовать. Открыто говорить об этом я не могу, но хочу, чтобы ты знала и понимала. А дальше все в руках Божьих. Мама, я сейчас заплачу. Вот еще. Все будет хорошо. Не одна ты и станешь молиться за своего барона. Ты хоть замуж за него хочешь?
Хочу.
Еле слышно призналась Женевьева.
Все, тогда спать.
Оборвала разговор мать и демонстративно отвернулась от дочери, принявшись кутаться в одеяло и размышлять о том, не сказала ли она чего лишнего. А Женевьева еще долго ворочалась, перебирая в уме события прошедшего дня, пока мерный перестук колес поезда окончательно не утомил ее, погрузив в крепкий без сновидений сон. Добравшись до нужного адреса, я оглядел ничем не примечательное здание, на входе в которое также никто не стоял. Войдя внутрь, я обнаружил неизвестную мне ранее частную контору. В данный момент она не работала, а вместо нее здесь находился пункт по приему и направлению таких, как я, добровольцев. Сразу за дверью меня встретили два жандарма, вооруженные револьверами, а немного дальше располагался стол, за которым сидел еще один жандарм в звании поручика и заполнял документ. «Барон Дегтярев», — отрапортовал я, протянув ему заранее вынутый из внутреннего кармана пропуск. «Прибыл по поручению ротмистра Радочкина». «Барон Дегтярев», — задумчиво произнес поручик, бегло просматривая списки и сверяя их с моим пропуском. Поиск длился всего с 10 секунд, так как списки оказались весьма небольшими. «Проходите на второй этаж, первая дверь справа. Там обязательно будут находиться перед ней люди, не ошибетесь». «Благодарю». И я отправился наверх. Я опоздал совсем немного, и прием собранных добровольцев оказался в самом что ни на есть разгаре. Всего в небольшом коридоре стояло человек 10, каждый из которых, согласно стихийно возникшей очереди, заходил в единственный кабинет и через какое-то время покидал его, чтобы пройти в два других на выбор. Эти кабинеты располагались дальше по коридору, из них почему-то обратно никто не выходил. Я пока не знал причину, да и не стремился, решив, что вскоре все равно узнаю, как только дойдет моя очередь. Собравшийся разномастный народ и одет был по-разному, но в мундире не оказалось никого, кроме меня. Никто из ожидающих приема не пытался разговаривать с другими, каждый сосредоточенно думал о своем. Не стал разговаривать и я, также найдя над чем поразмыслить. После меня к кабинету подошли еще два человека, на этом поток добровольцев иссяк. Наконец подошла моя очередь заходить, и решительно потянув дверь за ручку, я шагнул внутрь с любопытством, оглядывая внутреннее убранство открывшегося моим глазам помещения. Большая комната, куда я попал, оказалась выдержанной в спокойных тонах и вмещала в себя два шкафа и два стола, за которыми, соответственно, сидели два человека, рядом с возвышающимися стопками бумаг. Ближайший ко мне отложил документ, оставшийся от предыдущего посетителя, поднял на меня светло-серые глаза и произнес: «Слушаю вас». «Барон Дегтярев», — назвался я и протянул все тот же пропуск. Человек взглянул на него и почти мгновенно понял, в какой стопке лежат мои документы. Потянувшись к ней, он сразу вынул нужный лист, быстро с ним ознакомился и произнес: «Интересный дар, дар защитный», — бросил он уже своему напарнику, усатому пожилому мужчине. Тот быстро пролистал уже свои бумаги, нашел нужную и передал ее первому. «Вам в последний кабинет по коридору. Бумаги возьмите с собой, там все скажут и отправят к месту назначения. Спасибо за выполнение вами долга перед империей, а я вас больше не задерживаю». Забрав бумаги, я вышел из комнаты, отправившись в указанный кабинет. Постучавшись в нужную дверь и открыв ее, я попал в помещение, где меня ждал всего лишь один человек, который, едва взглянув на меня, сразу же вопросительно-утвердительно произнес: «Барон Дегтярев». «Он самый», — удивился я. «По фото узнал. Давайте документы, что вам вручили в первом кабинете». «Так-так. Ага. Посмотрим, в какую команду вас лучше всего определить». Несколько минут чиновник от жандармов думал, какое решение ему принять, пока, видимо, не решился на наиболее приемлемый, по его мнению, результат. «Пойдете в штурм-команду Р. Вот направление. Остальное узнаете и получите на месте. Не исключено, что вы можете попасть и в другую команду. Идите вон в ту дверь. Через нее попадете в коридор, по нему пройдете до конца. На выходе вас встретят и определят, куда нужно». Я оглянулся в указанном направлении и с удивлением увидел, что из кабинета вели две двери, помимо той, через которую я сюда вошел.
Удивленно покачав головой, я прошел мимо чиновника, мимоходом подумав, что ларчик-то просто открывается. Теперь понятно, почему все сюда заходят, а никто не выходит, и очередь стоит. За указанной дверью оказался узкий и пыльный коридор заброшенного служебного помещения, на полу которого виднелись слабые отпечатки ног прошедших сегодня по нему людей. Здесь до этого времени никто не ходил, уж не знаю по каким причинам, а вот сейчас пришлось. Коридор быстро вывел меня на задний двор, где стоял, почти уткнувшись в крыльцо черного входа, военный грузовик, наращенными с помощью металла бортами. Возле него топтались несколько человек, а внутри кузова сидели еще пара десятков самого разного возраста и положения, одетых в основном в цивильное платье. Возле кабины курили двое, в которых безошибочно можно было угадать начальников, причем не простых, несмотря на то, что одеты они оказались в ранее невиданную мною форму, без знаков различия. «Последний или еще будут?» — обратился ко мне тот, что курил тонкую сигарету. Другой, сжимающий в руках трубку, вопросительно посмотрел на меня, но ничего не сказал. «Не знаю. Мне сказали, я пошел, но в коридоре оставалось еще человек 5». «Ага, значит, последний. Ладно, докурим. Как раз 5 минут и пройдет, и станет ясно, ждать или нет. Давай документы посмотрю». Я протянул бумаги. «Ясно. Будешь курить или сразу полезешь в кузов?» Я пожал плечами. Я не курил, но и в кузов лезть не хотелось. Хотя мы долго стоять здесь все равно не станем. «Я не курю». «Тогда полезай, скоро поедем». Я кивнул и, подойдя к машине, вытянул вверх руки, подтянувшись, перекинул ногу на борт, после чего одним рывком очутился в кузове. Рядом с бортом имелось свободное место, куда я уселся, потеснив сидевшего рядом довольно пожилого мужчину. «Вот и молодежь подтянули. Эх, куда мы катимся?» «Вперед покатимся», — хмуро бросил другой мужчина примерно такого же возраста, что и говоривший, с бледным, словно выбеленным лицом, покрытым частыми веснушками, разбросанными по его поверхности в хаотичном порядке. «Не скажите. Мы с вами уже пожили, семьи завели, детей. А у юноши даже невесты, возможно, нет. Ведь нет же?» «Нет», — выдавил я из себя, справедливо полагая, что поцелуй Женевьевы, хоть и исключительно приятный для меня, не нес ничего, кроме признания взаимной симпатии. «Вот видите, как дело обстоит. А нам завтра-послезавтра в бой. Да еще какой! Эх, куда мы катимся?»
«Скоро пойдем, не унывайте, сударь. Мы победим».
«Почему вы так думаете, уверены в том?»
«Потому что у нас просто нет другого выхода, и, насколько я понял, у вас дар один из самых сильных боевых, так ведь, господин хорош?»
«О, а откуда вы знаете мою фамилию?»
«Видел вас на одной научной конференции, посвященной навыкам применения дара. Вы там выступали с коротким резюме».
«А, кем имею честь разговаривать?»
«Доктор Преображенский».
«О, слышал, слышал».
Доктор ничего на это не сказал, а хмуро взглянул на меня и отвернулся в сторону заканчивающих курить наших начальников.
«Гор, поедем».
«Уже», — сказал один из них и, выбросив окурок в железную декоративную урну, что стояла рядом с крыльцом, пошел садиться в кабину. Его собеседник также докурил и, постучав трубкой по той же урне, неспешно выбил из нее сгоревший табак и, надсадно крякнув, полез на место водителя. Зашелестел стартер, двигатель грузовика сразу же завелся и затарахтел, выплевывая через выхлопную трубу удушливые сизые клубы собственного выхлопа. Пока грузовик заводился, все стоявшие рядом с грузовиком стали залазить в кузов и, заняв свои места, приготовились ехать. Водитель включил заднюю передачу. Грузовик тронулся обратным ходом и, развернувшись, въехал в закрытую арку между домами. Притормозив перед выездом на улицу, водитель вдруг резко дал по газам и, выехав на улицу, помчался вперед, везя нас по неведомому адресу. Высокие борта грузовика не давали возможности нас рассмотреть с тротуаров и первых этажей, но и мы мало что видели. Да мне этого и не сильно хотелось. Откинувшись спиной на борт, я вновь стал вспоминать расставание с Женевьевой. Этих воспоминаний мне хватит надолго, если не возникнут новые, которых я ждал очень сильно. Вспомнив, ради чего и куда я еду, я поморщился, и все хорошее настроение улетучилось. Оно и понятно. Нечему в такой ситуации радоваться. Но и горевать пока рано. Поживем, увидим. Да достали всех уже эти анархисты. Пора с ними кончать. Грузовик резко ускорился, и я отвлекся на дорогу. Мы выскочили на широкий проспект и, проехав по нему минут 5, свернули на одном из перекрестков влево. Дорога пошла в сторону Петровского залива, и грузовик еще больше увеличил скорость. И так гнал до самых ворот одного из гвардейских полков, расквартированных недалеко от царского села. Нас здесь явно ждали, потому что ворота открылись почти сразу, и мы беспрепятственно въехали на территорию расположения полка. «Господа, мы на месте», — сказал нам старший машины. Борта откинулись, и мы стали выпрыгивать на землю. Не успели мы слезть с грузовика, как нас сразу же взяли в оборот и повели в сторону одного из зданий, которое оказалось штабом части. А дальше все завертелось. Собеседование с несколькими офицерами части, получение и подгонка полевого обмундирования и личного оружия, обед, введение в курс дела, где нам кратко рассказали о предстоящем штурме. Я, как бывалый, к тому же еще молодой человек, все это воспринимал как должное и абсолютно для меня приемлемое, а вот дяденьки постарше и потяжелее, в смысле веса, так не считали. Однако они сами согласились на все условия, а поэтому, если и возмущались, то в полголоса и недолго. Всего в нашем полку оказалось около 100 человек, вроде немного, но это для обычных людей, с обычным даром, но на самом деле такое скопление дароносцев уже удивительное событие. Но я и сам не знал, каким именно даром обладал тот или иной человек, как не знали и они о свойствах моего дара. После обеда нас стали делить сначала на десятки, ориентируясь по каким-то параметрам, затем на пятерки, а потом даже на тройки. Получился странный конгломерат из разных групп. В одних находилось 10 человек, в других 5 или всего лишь 3. Меня сначала распределили в группу из 10 человек, а через какое-то время из 5. Я подумал, что на этом моя пертурбация подошла к концу, но все оказалось намного сложнее. «Барон Дегтярев?» — спросил меня моложавый и подтянутый полковник, что и занимался перераспределением. «Так точно». «Понятно. Интересный у вас дар. Сколько держать его способны?» «Сейчас около 5 минут». «Отличный показатель. А скольких человек сможете прикрыть им?» «Не знаю, я не пробовал». «А радиус действия вашего щита какой?» Я задумался, начал припоминать, потом высчитывать и, наконец, выдал ответ. «До 2 метра в диаметре, не больше». «Ясно. Неплохой результат. То есть под вашу охрану могут попасть не более 3 человек». Я опять задумался над нелепой задачей, которая никогда передо мной не стояла. «Скорее 2, чем 3. Или, если 3, но небольшого роста и комплекции». «Понятно. Тоже постараемся подобрать специально под вас команду». «Зачем?» — вырвался из меня глупый ответ. «Потому что ни у кого из всех присутствующих нет такого сильного защитного дара с таким большим радиусом действия и продолжительностью. Вот и выходит, что нам нужно подбирать под вас команду. 5 для вас окажется слишком большой группой, а 3 из вас и еще 2 штурмовиков слишком слабой. Нужно делать 4. А это нетипично для военной науки, но придется. Как говорил генералиссимус Суворов, в своей науке побеждать воюют умением, а не числом. А от умения происходит согласие». На это у меня не нашлось, что возразить, да и смысла в моем ответе все равно никакого не имелось. Раз подполковник сам все решил, тут командует он, а не я. «Согласно работать в 4 и прикрывать щитом 3 с боевым даром». «Как скажете», — нейтрально отозвался я, чем вызвал у подполковника кривую улыбку. Судя по всему, он ожидал от меня геройского выкрика и фанатичного блеска в глазах. Однако сильного желания воевать у меня не имелось. Одно дело, когда ты защищаешь свою жизнь или жизнь других в результате подлого, а подчас и неожиданного нападения, и совсем другое, когда приходится идти в атаку самому, да еще и в наспех собранной команде, где ты, а, никого не знаешь, и, б, никогда не стоял плечом к плечу перед ликом смерти. Подполковник это понял и не стал пытать меня и развивать тему, а переключился на остальных присутствующих, задавая им вопросы и уточняя ответы. Это длилось еще около часа, пока он со всеми не разобрался и не отпустил нас на ужин. А вот после ужина всех определили уже в окончательные группы, о чем и объявили на вечерней поверке.